רב, אנחנו מאוד שמחים, מאוד מתרגשים.
Мы очень рады и волнуемся здесь. Сейчас собрались все северные группы Израиля в этот особый день, и мы бы хотели сразу задать вопрос: что является Песах для вас? Чем является Песах для вас?
Зочила каша.
Это тяжелый вопрос, действительно. Нужно подумать, как ответить, чтобы было ясно. Песах — это процесс. Очень, очень особенный процесс, который проходит человек внутри себя. И действительно нет никакого воспоминания от этой истории, которую мы читаем, также в пасхальном сказании, или в Торе, или еще в разных источниках. Песах — это признание величия Творца. Это наиболее важно из того, что мы должны получить, раскрыть, принять в этом, на этом празднике. Все наше развитие, оно зависит только от величия Творца в наших глазах. И кроме этого нет чего. Поэтому признание, первое признание величия Творца — это первый этап, это Песах. Пасах, то есть перепрыгнул. Мы когда действительно начинаем ощущать, что власть Творца абсолютно над всем, что раскрывается нам. Ну, нет, они не в такой совершенной форме, но хотя бы это начало постижения того, что нет никого, кроме Него, что все зависит от Него, что насколько мы поймем Его величие, по соответствии с этим будут у нас силы продвинуться, будет отношение правильно к продвижению, и форма продвижения будет более четкой, так направлено, все пойдет правильным образом. И это, собственно, и есть Песах. Он вытаскивает нас из состояния запутанности. Я не хочу использовать слова «Египет», «Фараон». Нужно освободиться от этого. Нужно начинать. Мы должны сформировать правильную чувственную картину, которая правильна для нашего состояния, для нашего времени. И затем мы сможем уже дать оценку, оценить это по корню и ветвям и так далее. Песах — это называется постижение важности величия Творца. Насколько мы поймем его важность, мы сможем продвигаться вперед. Это для меня Песах. Я помню, как это было, когда я начал это ощущать, что нет ничего, и вся проблема в величии Творца в моих глазах. Когда все всеми внутренностями я почувствую это. И когда человек начинает жить этим, это самое основное. Все остальное — это уже как следствие. Если человек живет таким образом, он уже, у него уже все правильно. Он будет подниматься, падать, но это будет по пути для того, чтобы продвигаться. Но не будет уже отклонений. Ну, все. Если нет вопросов, да.
В чем важность творца? Какова?
Что такое важность? В чем важность творца? Ну, я не знаю, как это сказать. Каждый может понять, что такое важность. Ну, скажем, женщина, у которой есть младенец дома, и она обязана выйти из дома, она постоянно думает о нем. У нее нету большей важности, чем то, что у нее ребенок, и она постоянно находится и в разуме, и в сердце, в мыслях, находится с ним, как будто физически не вышло. То есть важность Творца — это когда я постоянно думаю, постоянно забочусь, чтобы он находился как... Он просто был передо мной, и если я держусь этой важности, не Творца, а не дай Бог, я не могу его представить себе без картины и образа, но я могу описать, представить себе важность в связи со всеми другими формами важности, другой формы важности. То есть у меня есть как бы таблица качеств, что за какое самое чистое качество относительно Творца. Это то, что я бы сказал. И так это развивать, постоянно заботиться об этом. Понятно, что это зависит от группы, от окружения. Если группа не дает важность Творца, как пишет Рабаш, то понятно, что и человек не может держаться этого, а это падает в его глазах. И мы постоянно должны поэтому заботиться о важности Творца. Важность группы, важность десятки, важность учебы, важность учителя — это все вместе, это важность Творца. Все эти вещи должны привести нас, в конце концов, к величию Творца в наших глазах. Мы должны почувствовать это, насколько мое отношение к духовной жизни, к постижению жизни, постижению целей, как в этом жить. Постоянно величие Творца здесь определяющее. Есть больше, есть меньше, есть... различные периоды наших различных действий, но мы должны постоянно чувствовать, насколько величие Творца определяет мое отношение к ним. Хорошо? Ну так, продолжим. Мы будем по порядку идти.
Первая статья.
Можно задавать вопросы. Есть микрофоны, я вижу, здесь на нескольких столах. Можно спрашивать, задавать вопросы и мужчинам, и женщинам. Только насколько это можно по теме, чтобы... Я надеюсь, что у нас будет также у нас возможность, если что-то горит очень такое. Мы учимся до 7:30. С 7:30 до 8 у нас будет здесь доклад об архиве, который мы строим. Потом у нас есть короткий перерыв и трапеза. Пожалуйста.
Брошюра Песах, 296 страница, статья Рабаша «Время изгнания». Эта же статья находится в третьем томе статьи Рабаша на 2090 странице. Еще раз, 296 страница «Время избавления». В день десятый начальник сынов Дана Ахиезера, сына Амишмадая, наступил день освобождения, и на нас возложено лучше подготовиться для света освобождения. И это из выход из изгнания. Если из рабства на свободу. Однако известно, что невозможно выйти из изгнания, если не были в изгнании. Известно, что Тора вечная и действует в каждом поколении. Так же, как мы говорим в Агаде, в каждом поколении человек должен представить себя, будто выходит из изгнания.
Это также относительно Египта. Что значит относительно Египта? Желание получать, мое эгоистическое желание со всем, что оно описывает себе, мне пока еще важнее, чем величие Творца. Вот так вот. Ничего не поделаешь. Я родился таким образом, я живу пока таким образом. Все это растет у меня таким эгоистическим образом. Когда я первый раз смогу сказать, что я начинаю ставить важность Творца выше, чем важность всех остальных вещей, это значит, что я продвигаюсь относительно выхода из Египта. Да.
И поэтому необходимо знать, что такое изгнание, в котором мы находимся. И каждое поколение должно выйти из этого горького изгнания. Ари пишет, что египетское изгнание — это когда разум был в изгнании, то есть духовный разум. Также понятие «духовный разум в изгнании» необходимо прояснить. Говорится в Зоре, что закваска и квашня — это одна ступень. Мы называем это злым началом, иной властью, чужим, Богом, иным божеством. И объясняет это мой отец и учитель, что это ситра ахра, клипа, и злое начало. Все это желание получать. И это присутствует как в разуме, так и в сердце. То есть власть фараона, царя египетского, и служителей фараона — это власть желания получать над органами тела. То есть все рамах, 248 органов, служат желанию получать. Тогда они называются служителями фараона. И известно, что первая ступень в работе называется «лолишма». То есть со стороны воспитания, означающее воспитанных с детства людей, все начиная, все основано на желании получать. Когда человеку дают понять, что у материальных наслаждений нет особой ценности в этой жизни, в этом мире. А с помощью Торы и заповеди он удостоится духовных наслаждений в мире будущем, в мире вечности. Также и в этом мире удостоится успеха в материальных наслаждениях благодаря соблюдению Торы и заповедей, в заслугу чего будет нам излечение и спасение в изобилии, пропитании и успех, и удостоимся долголетия. Но со стороны желания получать, человек обладает природой ленности. То есть есть люди, которые довольствуются водой и хлебом, а есть люди, которым необходимы мясо и рыба. А бывают люди, которым необходимы красивая утварь и достойные одежды. А бывают люди, которым необходимо также и красивое жилье. И все это согласно энергии человека. То есть не желают люди работать больше ради насущного. И у каждого есть своя мера насущного. насколько оно является насущным. Но работать ради отдачи вообще не заложено в природе человека. И все это, потому что человек рожден с желанием получать для себя. А поскольку для того, чтобы удостоиться истинных наслаждений, необходимо прежде удостоиться слияния, называемого подобия по свойствам, то есть привести в соответствие свое намерение, чтобы было ради Творца, что означает работать на отдачу, что является свойством Творца, потому что Он дающий. Все это против природы. Получается, что тогда он пребывает в изгнании под властью царя египетского, а поскольку телом называется желание получать. И поэтому не может человек служить Творцу по неволе, потому что служба по неволе не приносит наслаждений, а лишь страдания. И таков путь Торы, то есть путь, пока мы не достигнем ступени Лишма. То это путь страданий, поскольку путь принуждения.
Еще раз о том, что мы говорили, о важности. Относительно этого мы должны видеть наше развитие, когда все наши действия примут правильное направление, потому что все зависит от величия Творца в наших глазах. Все этапы в пути, насколько эгоизм, желание получать во всех своих видах, мы над этим сможем воцарить Творца. А теперь вопрос, в чем важен он больше? Каким образом? Когда эгоизм дает нам его форму. У высшей силы нет никакого образа, никакого оттенка, а только по соответствии с теми келим, в которых он действует, и направляет их к объединению с ним. Вопросы? Да.
Важность Творца и ощущение необходимости важности Творца. Вы вначале сказали, что вы помните, как остро ощутили необходимость, полную зависимость от важности и величия Творца.
Да. Годы, первые годы я не чувствовал в этом никакой важности. Даже когда я читал об этом, я просто пропускал это, как будто бы мы тоже пропускаем возможные вещи в источниках, мы не обращаем на них внимания, потому что они невидимы, они не дают нам внутренней реакции. Я могу читать, а у меня нет ответа. Я не обращаю на это внимания. Мне кажется, что это просто лишние слова. И мне не важно, что там пишут каббалисты, что это важно, что это необходимо, так или иначе. Нету. Человек работает в соответствии с реакцией, которую он получает изнутри, в своих желаниях, чувствах. И поэтому... годы, несколько лет я не обращал на это внимания, несмотря на то, что, возможно, я слышал об этом много, а может быть и нет, я не могу даже сказать. Потому что в эти годы, сейчас я могу сказать, что я слышал, и Рабаш говорил мне, и намекал. Но это не работало надо мной. Я, когда я начал чувствовать, что мне не хватает величия Творца, когда я пытался понять, в чем же я, собственно, продвигаюсь, и не видел не видел еще какого-то стимула, силы, силы толкающей, силы тянущей, ну, важности, величия, которая дает мне какой-то трепет, какое-то притяжение. Несмотря на то, что я слышал и думал также о величии Творца, но когда пока это установилось, и мы знаем, что любое духовное понятие приходит по таким ступеням через макив, и немного светит изнутри, и также подъемы, падения, различные состояния, пока человек не начнет, может быть, ему может помочь группа, и установить ему, сформировать ему это понятие величия Творца, чтобы он видел это через товарищей, тогда понятно, что я буду продвигаться. Но пока это не стало все более и более желаемым внутри разума, чувств, и это приводит к выходу из эгоизма. Не важность Творца сама по себе, а важность Творца формируется и формирует человека и побуждает подняться его над своим эгоизмом, потому что величие Творца — это та сила, которую держит нас, как магнит держит кусочек металла. И так мы выходим. Поэтому обратите внимание на это. Мы сейчас в Песахе, и свята Песаха — это те свята, которые таким образом формируют нам эту важность Творца выше всех остальных вещей до такой степени, что просто нет у меня никакой заботы ни о чем. Пока это приходит к такому, с такой самоотдаче. Хорошо? Да, мы только должны, если только это очень-очень важно. У нас есть очень много еще материала, мы хотим успеть и нигде-то не останавливаться на чем-то одном. Дальше.
Следующая статья, брошюра Песах на 246 странице, 247 странице. Что такое знамена в духовной работе? Эта же статья находится на 1291 странице второго тома Рабаша. Еще раз. 247 страница. Брошюры Песах, она же находится во втором томе 1291 страницы. Творец сделал сокращение, чтобы получить благо и наслаждение от Творца и не ощущать стыд. И это исходит из отличия по свойствам, которое есть в отличии Творца, отдающего от получающего творения. И исправление заключается в том, что прежде чем появится у человека желание отдавать, то есть будет подобие по свойствам, невозможно получить истинное благо, которое Творец пожелал дать творением. А поскольку желание отдавать против природы человека, поэтому мы учим, что в человеке есть свойство 70 народов мира. То есть человек — это маленький мир, как сказано в Зоар. И свойство Исраэль находится в нем под властью народов мира, что означает, что народ Исраэля в изгнании среди народов, и нет у них сил идти против желаний народов мира. И поэтому народ Исраэль просит Творца, чтобы вызволил их из изгнания, где они находятся среди народов. То есть у них была бы возможность работать ради Творца. Также сказали мудрецы, Исраэль, который вышел в изгнание, шхина с ними. Надо объяснить это так, как говорит Бааль Сулам, отец и учитель. А сказано мудрецами, если изгоняется ученик, то и учитель изгоняется с ним. Он сказал, что это означает, что в то время, когда ученик находится в изгнании, то есть получил падение, то и его учитель для него в падении. Другими словами, в то время, когда человек находится в состоянии падения, и нет у него вкуса в молитве и Торе по причине того, что и Рав его и изгнан вместе с ним, то и все, что касается духовного, для него также в падении. То есть он смотрит на все, будто нет никакой важности ни в чем духовном, что означает, что и духовное для него также в изгнании. И этим можно объяснить, в то время, когда Израиль находится в изгнании, то есть в состоянии падения, а народы мира властвуют тогда над человеком, и народы мира в общем называются желанием получать ради собственной выгоды, тогда и Творец тоже у них в изгнании. То есть тогда нет у них никакой важности Творца. Ведь если бы была у них важность и величие Творца, то не могли бы тогда властвовать над свойством Израиль в них. Как известно, Израиль означает «яшаркель» — прямо к Творцу. То есть все действия направлены прямо к Творцу. И они своей властью приводят к тому, что все действия человека будут не ради собственной выгоды. Это означает, что на благо желания получать, а не ради пользы Творца. Получается, что когда свойства Израиль находятся в изгнании, то и Творец вместе с ними в изгнании. То есть желание отдавать находится в изгнании. Также и тот, кому хотим отдавать в изгнании, тоже в изгнании. Как сказано о фараоне, который сказал, «Кто такой Творец, чтобы слушал я голос его?» Он отрицает величие Творца и не дает поверить в величие Творца. И так или иначе, свойство Израиль в изгнании для них. Из сказанного можно объяснить то, о чем мы спрашивали, когда говорят, если Израиль освобожден, то как будто бы он и спасен. То есть, какое имеет отношение освобождение Израиля к освобождению Творца? А из вышесказанного следует, что изгнание Израиля и изгнание Творца одно и то же. Ведь в то время, когда человек постигает и чувствует величие Творца, уже нет никакой власти у народов мира, и все аннулированы перед Творцом. Поэтому получается, что все изгнание только от того, что не ощущает величие Творца. А скрытие, которое человек ощущает, приводит его к изгнанию. Как я говорил свыше, человек должен знать, что он должен исправить свои действия, чтобы были они ради отдачи, а иначе будет у него свойство стыда. И поэтому должно быть скрытие и сокращение на высший свет. Согласно ощущению зла, когда человек видит, насколько он погружен в любовь к самому себе, в той же самой мере он видит, насколько он далек от духовного. Он видит, насколько он далек от того, чтобы сделать что-то во имя Творца. И он пребывает под властью народов мира, и свойство Израиль, что в нем, не имеет никакой силы выйти из этого изгнания. Поэтому в то время, когда Израиль в нем выходит из изгнания и удостаивается освобождения, тогда и Творец, который тоже был во время изгнания скрыт от него по причине власти народов, он сейчас виден и сейчас раскрывается величие Творца, потому что сейчас нет надобности в сокращении и скрытии, поскольку снято скрытие, ведь сказано в той мере, в которой человек может создать намерение ради отдачи, в той же мере уходит сокращение и скрытие. И об этом сказано, «Ликовать будем при спасении Твоем, и спасет Творец в тот день Израиль». И освобожден, сказано, когда Израиль освобождается, то как будто бы и он освобождается.
То есть в чем проверка? только величие и важность Творца — это наша забота, и нам не важно, как мы будем чувствовать, в каком месте мы будем, на какой ступени мы будем, какую награду мы получим, а это именно награда, в этом плата. Чтобы я почувствовал не самого Творца, его невозможно прочувствовать. Чтобы я почувствовал величие Творца в той мере, которой это мне дает силы делать действия по отдаче. И тогда все, что я делаю, давая ближнему, давая группе, миру, народам мира, неважно кому, я чувствую, что я делаю это из-за величия Творца, и что это действительно ради отдачи и ради наслаждения Его. Вопросы? То есть разделить реальность на отдавать и получать, тогда величие Творца — это как точка в сердце относительно желания получать народов мира, то, что находится во мне, эгоистического желания, или величие Творца, или величие злого начала. Ну, так мы продвигаемся постоянно, требовать это. Это дает силы, это дает состояние духа, пробуждение, это направляет в пути. Нет ничего лучше этого. Да. Ну, это понятно.
Если человек чувствует, что у него есть силы для работы, он хочет приходить в группу, и есть у него направление к объединению, он хочет себя вкладывать, означает ли это, что у него есть величие Творца? Или, может быть, он удовлетворен?
Я не знаю.
Как можно выделить?
Никто не может выделить. Может быть, и сам человек не может выделить. Невозможно. Он должен стремиться к тому, что действительно величие Творца будет важна для него, и он постоянно будет требовать этого, заботиться об этом. Но никто снаружи не может видеть это или измерить. Никто, и даже он сам. Хорошо, пожалуйста.
Какая связь между величием Творца и мирослушанием?
В мере величия, в мере величия Творца я нахожусь в состоянии, когда я прохожу сокращение и скрытие таким образом. Так мне они больше не нужны. Величие Творца бережет меня, чтобы я был ради отдачи. Мне не нужно, чтобы что-то было скрыто от меня. Таким образом, нет у меня скрытия. Это такие ступени. Нет, конечно. Ну, это зависит от того, насколько я могу этим пользоваться. Да.
Но какое основное свойство, из-за чего произошло скрытие сокращения? Ради величия Творца.
Насколько я могу сделать действия в желаниях ближнего, а не использовать свое желание для того, чтобы служить им, дать им подушку, стул. Так это измеряется.
Так это понятие подобия свойств?
Какое здесь подобие свойств? Я не знаю.
Отдача?
Да, ну, скажем, да. Хорошо. Да.
Можно ли объяснить, в то время, когда человек Израиль выходит из изгнания, удостаивается избавления, и тогда и Творец тоже выходит, потому что не должен быть больше скрыт?
Да, это говорится относительно человека. В тот момент, как Израиль находится в изгнании, и Израиль — это все относительно...
Так прежде Израиль выходит из изгнания, а потом Творец?
Да. Ну.
Мы говорим, что сокращение не прекращается.
Сокращение не прекращается ради получения, а ради отдачи нет никакого ограничения. Используй все свои возможности, весь свой материал, все свои желания, мысли. Сокращение существует и не отменяется только относительно ради получения. Относительно отдачи нет никакого сокращения. Хорошо, вперед.
Следующая статья, страница 270-я страница книги брошюры Песах. Эта же статья находится на странице 1637 третьего тома Рабаша.
Жаль, что нету всех такой книжки. Вы действительно не учитесь по этой книжке? Это такие вещи, которые обязательны для каждого.
270-я страница брошюры Песах, 1637-я страница третьего тома Рабаша. Суть изгнания. Когда Израиль в изгнании, Шхина с ними. Это означает, что если человек приходит к падению, то для него духовное находится в падении. Существует правило, заповедь влечет за собой заповедь. Почему же он пришел к падению? Ответ. Свыше дают ему падение, чтобы он почувствовал, что находится в изгнании, и чтобы просил милосердия, и тогда его вытащили бы из изгнания, что и означает спасение, избавление. Но невозможно избавление, если прежде не было бы изгнания.
То есть должно быть ощущение изгнания, такое ощущение, что невозможно выйти из этого. Это действительно просто... это вечное состояние и остается без ощущения и постижения. Это такая животная жизнь, которая хуже смерти. Не дают никаких сил. И тогда он собирает силы для крика и так продвигается. Да.
И что такое изгнание? Это когда человек находится под властью любви к самому себе и не может работать ради Творца.
Еще раз, все эти вещи в его мире важны для него более, чем величие Творца. Одно относительно другого.
И когда называется, что находится под властью любви себе, тогда, когда хочет выйти из-под этой власти, поскольку страдает от того, что ничего не может сделать ради Творца. Получается, что в начале работы должно быть какое-то наслаждение и вознаграждение, чтобы ради этого тело согласилось работать. А далее дают увидеть такое, что существует понятие, как ради Творца, ведь заповедь влечет за собой заповедь, и он должен просить, чтобы вывели его из изгнания. Вот тогда он бежит от изгнания. А как он убегает из изгнания? Когда говорит, что в этой работе он преуспеть не может. В таком случае, что же он делает? Он бросает эту работу и возвращается к материальной жизни, в материальную жизнь. То, что называется грешники при жизни, свои считаются мертвыми. Получается, что вместо того, чтобы попросить о спасении из изгнания, и тогда бы он убежал из изгнания, и он прекращает такую жизнь. Говорится, что прямые пути Творца, праведники пойдут по ним, а грешники потерпят неудачу. А надо идти выше разума. И духовное падение не означает, что сейчас нет у него веры. А сейчас надо, наоборот, работать более усиленно. А вера на предыдущей ступени проверяется падением, именно по этой работе.
То есть мы продвигаемся таким образом каждый раз по ступеням лестницы, когда мы постигаем какую-то ступень, потом она становится нижней, мы должны подниматься все выше и выше, и, как он говорит, всегда величие Творца — это относительно величие важности этого мира, величие отдачи относительно величия получения, величие точки в сердце, которую я развиваю, относительно величия народов мира, которые во мне. И поэтому мы продвигаемся. Да.
Вы сказали, мобилизует силы для крика. Откуда? Что это за оружие, с чем он воюет за величие Творца?
Ну, сейчас вы, скажем, слышите, что есть такая вещь, которую мы еще не чувствуем, не чувствуем важность, слышим от учителя, что величие Творца формирует, определяет все в моих глазах, потому что величие Творца — это величие духовного относительно материального. Я слышу. Ну, а что дальше мы делаем? Пробуждаем с помощью работы в группе, всем тем, что мы делаем, мы намереваемся этим поднять величие Творца. Как написано, ради единства Творца и Шхины. То есть в этом смысл всех благословений. Теперь с помощью действий, когда все думают в группе, и думают друг о друге, и хотят, чтобы это было у всех, и в соответствии с этим мы пробуждаем окружающий свет. Окружающий свет пробуждается, даже если мы находимся в состояниях самых отключенных от духовного. Но если мы хотим продвинуться к чему-то, даже если просто говорим так, у нас нет никакого чувства и внутреннего желания, а просто говорим, ты должен сказать. То, что мы говорим, это тоже работает. Это тоже действует. Даже таким материальным образом, таким животным, самым простым образом. Хорошо? Отлично. Да.
Когда человеку раскрывается точка в сердце, у него есть сила, и он готов все бросить и делать все, может преодолеть все, что угодно. Для него это важно, важнее всего.
Потому что это Творец светит ему.
Верно. А потом Творец у него это забирает.
Да.
Начинается падение.
Да.
Я спрашиваю, если есть величие Творца, то где усилия?
Нет, это приходит и уходит. Человек развивает это.
Тогда он задает более сложный вопрос. Он говорит, что не просто так. Настоящее величие Творца — это когда ты уже делаешь действия по отдаче.
Верно. Когда ты с помощью величия Творца, которое ты достиг, ты делаешь действия по отдаче, ты идешь по лестнице, и каждый раз ты падаешь.
Могу ли я прийти к тому, что у меня будут желания к отдаче?
Если у тебя есть желание, у тебя есть уже силы. Уже у тебя есть сила. Откуда у тебя желание? Это сила.
Но желание может меня привести к страданию, к изгнанию, о котором мы говорим. А действие по отдаче, как бы ты ни смотрел, показывает, что я эгоист.
Это знак, что нет у тебя желания. Желание — это сила. Очень просто. Если ты говоришь, у меня есть желание, но я не могу действовать, это значит, что нет у тебя желания.
Ну, не, ну я могу приложить усилия, но потом вижу, что не получается.
Ну, хорошо. Ну, останемся на этом. Нету слов. Да. Микрофон, пожалуйста.
Что означает «грешники при жизни своей называются мертвецами»?
Грешники — это те, которые находятся в постижении материальных наслаждений только, которые хотят наслаждаться жизнью. Каждое их наслаждение, которое получают они в этих келим ради получения, называется эгоистическое наслаждение, и которое наполняет им их эгоистические желания. Все эти эгоистические желания называются называются одной точкой, которая не находится в духовном. Она дается человеку для того, чтобы он приподнялся выше этого эгоистического желания к желанию отдавать. Только для этого нам дана эта точка. И если человек не использует ее для того, чтобы подняться духовно к ради отдачи, то он уже называется мертвым. То есть он действует не ради духовного возвышения. А когда он действительно умирает, так ничего у него не остается от жизни, которая прошла, потому что жил животной жизнью только ради своих желаний, которые пробуждались в нем ради получения. Да, Миша.
Чтобы получить величие Творца, нужно все время вкладываться все больше и больше, потому что старый вклад уже не помогает. Но человек ограничен силами, временем, всем.
Нет, нет, неверно. Этим вот здесь как раз человек не ограничен, потому что он сотворен для того, чтобы реализовать свой духовный процесс. Для этого, ради этого у него все условия, которые есть у него в этой жизни. Человек не может сказать: «Я родился без, как сказать, без особых способностей, особых талантов». Он не может это сказать. Он родился в точности по корню своей души для того, чтобы реализовать и привести ее к конечному исправлению. В точности. Если он не реализовывает, это что-то другое. Но не может быть, что он родился, скажем, с требованиями к нему больше, чем у него есть возможности. Нет, нет, это все измерено. Ты придешь в мир истины, будешь на суде, тебе покажут все эти вещи одно относительно другого, все, что ты мог реализовать, то, что не реализовал, и ты увидишь. А иначе... Это называется проблема Йова. Создал грешников, создал праведников. Кто как бы будет стоять перед тобой? Так Йов спросил. Нет такого. Человек не может так сказать, потому что все наше существование в этом мире только для того, чтобы прийти к цели. Реализовать эту точку в сердце для того, чтобы снова соединиться с системой Адама Ришон. Нет такого. Это написано во многих местах. Ни у кого, никто не может сказать, что «ну, ты не дал мне, и так я не виноват». Это как раз наоборот. Это совершенная система перед разбиением и окончательная система после разбиения и процесса исправления. Две эти системы, они стоят одна против другой, и между ними этот весь процесс со всеми душами, со всеми, кто должен родиться, каким образом, что ему нужно, какие условия, все эти вещи, все это очень простая формула, потому что у тебя есть начало и конец, а посредине у тебя есть только личное участие. Но ты уже спросил. Хорошо? Женщины не хотят. Мужчины, кто там? Если это особенно гость. Какой совет можно дать человеку, который начал путь, чтобы он правильно работал с состояниями падений, которые он получает?
Лучше всего это отмена себя перед группой. Что бы ни было, что бы ни случилось, Творец меня привел, посадил на телегу, которая скрипит и еле едет, знаешь так.
Как?
Мекартар?
Короче, еле едет. В общем, как я сказал, ты понял. И это не важно. Это все, что я получил, с этим я работаю. Если ты отменяешь себя относительно вот такого вот группы, ты увидишь, что это на самом деле это не телега, это ракета. Потому что каждый отрицает только через собственные недостатки.
Правильно ли искать решение материальным проблемам внутри учебы? У меня есть всякие беды, проблемы.
Если ты правильно будешь заниматься, делать свою работу постоянной, то есть духовную работу постоянной, а материальной как временной, ну, нормально, не сходить с ума, не сидеть здесь день и ночь. Нужно все делать сбалансированно. Если ты будешь так действовать, увидишь, что все уложится. Все придет в порядок. Да.
Прежде всего, с праздником. Я очень волнуюсь, потому что мой вопрос может показаться немного с гордыней. Что делает человек, когда действительно чувствует, что пришло к нему, нет никого, кроме него? Я не знаю, как продолжать.
Если в таком состоянии находится человек, мне нечего сказать.
В этом вопрос, что далее? Кроме молитв, чтобы все были вместе, что...
Так он все, он уже исправил все свое кли, и тогда нет вопроса.
Что же делает такой человек, который видит, что да, есть что-то? Как к этому прийти?
Это означает, что он все еще не достиг.
Не пришел к тому, что пришел, а чтобы было это включение, чтобы все пришли к «нет никому, кроме него». У меня нету келим, насколько я могу говорить, в любом месте. Многие убеждаются, как бы, но нужно увидеть, что это происходит со всеми. Мне не дает ничего, что им я пришел.
Это то, что называется частное исправление и общее. Бывает исправление частное. По-видимому, вы уже там находитесь, судя по вашим словам. Но недостает еще общего исправления. И надо вам тоже позаботиться, чтобы это произошло. Это как Бальсулам и другие великие каббалисты, которые уже находились в этом. Да.
Спасибо, Рав. Мы говорили о величии Творца, что это самое важное, к чему мы должны стремиться, и с помощью группы, и с помощью десятки. Если я правильно поняла, вы сказали прежде, что был период, когда у вас не было у вас важности Творца, потом укрепилось это.
Все начинают с нуля. Нет, был абсолютно материалист, не было вообще никакой связи, да.
Вопрос, который я хотела задать, есть ли что-то, есть ли какая-то причина, какое-то то, что зажигает вдруг эту важность? Можно ли мне спросить это, не будет ли это таким хамством? Что в вас увеличило эту важность Творца, кроме группы? Но что в группе, что кроме группы мы можем сделать?
Вопрос, почему я не достигаю успеха? Вот и все. Но вопрос постоянный. Почему нет успеха? Почему мне не удается? Если написано, что я должен достичь «нет никого, кроме него», и «добр творящий добро», через группу, через объединение, через одно, другое, почему у меня нет сил? Почему нет желания? Почему, почему, почему? И тогда раскрываешь, что нет важности Творца.
Спасибо, Ров.